«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На днях из партии «Справедливая Россия» исключены отец и сын Геннадий и Дмитрий Гудковы. Сегодня Илья Пономарев приостановил свое членство в партии после того, как коллективный донос, иначе не назовешь, от четырех фракций постановил проверить поведение Дмитрия Гудкова в США на возможность и вероятность измены родине. Сегодня же в Санкт-Петербурге был арестован известный волонтер и блогер Митя Олешковский. По всем фронтам идет наступление реакции, можно так сказать. И наша тема сегодняшней беседы – чем может ответить оппозиция на очередной этап шельмования неугодных? И наш собеседник, общественный деятель Алена Попова. Добрый вечер, Алена. Чем вы объясняете столь массированный натиск оппонентов на активистов гражданского общества?
Мне кажется, это вполне себе предсказуемо, потому что оппозиция в какой-то момент, ну, так, как мы говорим, так называемая оппозиция, потому что уже даже сама оппозиция говорит, что она не оппозиция, начала менее активно выступать на митингах и массовых акциях, соответственно, сложилось впечатление, что ее вроде как бы нет. А сейчас происходит следующее, что ряд оппозиционеров начали заниматься конкретными проектами. Эти проекты очень успешны, просто в силу того, что эти проекты бьют в самую точку, например, против коррупции. Понятно же, что никто не будет спорить, что у нас страна одна из первых в мире по уровню коррупции. И понятно, что этот уровень коррупции при активной как бы борьбе все равно постоянно растет и растет. И когда ты в нее бьешь, понятно, что ты вызываешь активное сопротивление. Поэтому, безусловно, люди заинтересованы, имеющие какие-то там сферы влияния, могущие надавить, они начинают это делать. Это нормальная реакция внутри системы замкнутой цепи. Но меня радует тот факт, что теперь оппозиция и вообще все люди, и все мы понимаем, что надо не только что-то говорить, но еще что-то делать. И вот эти сами дела, они, конечно, объединяют больше, чем просто слоганы. И от этого самый главный ответ, с которым может выступить так называемая оппозиция или оппозиция, неважно, люди, имеющие свою гражданскую позицию, кем бы они себя ни называли с обеих сторон, они могут выступить с конкретными результатами. Вот, например, если Дима Гудков едет в Соединенные Штаты, выступает на конференции, и противоборствующая сторона говорит, что ты выступал на конференции, где сидели разведчики, значит, доносчики, ты дал им какую-то совершенно скрытую информацию, и зачитывают эту скрытую информацию. Скрытая информация говорит о том, что уровень коррупции растет, ничего не делается, и надо что-то делать совместно. Это закрытая, вот для нас с вами это закрытая информация. Для меня лично эта информация открытая, она даже в центральной прессе у нас есть. И, между прочим, на центральном телевидении. Соответственно, когда Дима туда съездил, говорит, давайте создавать межпарламентские группы и так далее, есть какой-то, может возникнуть какой-то конкретный результат. И, соответственно, кем тогда будет выглядеть Дима? Дима будет выглядеть борцом с плохой вещью. А оппозиция у нас, как известно, борец просто за какую-то ерунду, да, когда никто не хочет, чтобы в оппозиции появлялись герои. Поэтому как-то реагирует. Я считаю, что движение сейчас, которое происходит, оно запрограммировано было действиями там, прошлогодней давности. Да? И это как раз вот это как раз сейчас нормально. Власть будет реагировать, оппозиция будет реагировать на власть, и дальше это во что-то перерастет. А вот ситуация с Митей, вот это то, что меня лично очень сильно возмущает. Митя Олешковский – это известный блогер, активист и человек, который меня поражает просто своей внутренней организацией, потому что Митя, когда летом случился Крымск, мы с ним летели, они собирали помощь, организовывали с Машей, там, с другими потрясающими ребятами вот эту сборную Воробьёвой площадки гуманитарной помощи, отправляли нам в Крымск эту гуманитарную помощь, и я, когда приезжал, и Митя прилетал со мной туда. И когда мы с ним летели в самолете, он сказал: знаешь, Ален, я подумал, что всю свою жизнь вот до этого момента я занимался ерундой. И теперь я хочу вот уволиться с работы, вообще уйти от всего и заниматься помощью людям. И что делает Митя? У него есть проект «Нужна помощь», где он находит конкретные истории и конкретно помогает людям. В больнице не хватает техники, он покупает, собирает деньги, покупает туда технику, машины. Детям нужна помощь, он этим детям эту помощь оказывает. У него огромное количество успешных случаев помощи. И этого человека за то, что он просто снимает в аэропорту, даже не снимает, а его снимают в аэропорту, потому что он дает интервью, заключают под стражу на сутки, потом его везут в суд в родной нашей стране, И потом, мне кажется, это какая-то даже странная такая унизительная ситуация, и потом, значит, переносят еще суд по месту жительства. И вот это вот, мне кажется, очень абсурдно, да, приписывая какое-то неповиновение, борьбу с ОМОНом и так далее. Вот надо просто видеть Митю, знать людей, с которыми он находился в Пулково, да, я себе живо представляю вот эту борьбу с ОМОНом, которую они должны были там в Пулково устроить и так далее. Потому что Митя уже снимал в Шереметьево и в Домодедово, там никаких проблем не было.
А как вы оцениваете реакцию Совета Федерации и Думы, которые отказались рассматривать, например, информацию Алексея Навального о двойном гражданстве депутата, сенатора Малкина, и про квартиру уже Яровой много сказано?
Ну, я как могу это оценивать? Я считаю, что хорошая мысль такая, что если все общество объединится и скажет «достали», вот это прям здесь под этим подписываюсь, то, может быть, что-то изменится. Когда часть общества делает вид, что она с чем-то борется и ничего не говорит, а другая часть общества борется, но не объединяется в этой борьбе, конечно, так и будет. Конечно, будут находить квартиру депутатов, которые... С Яровой же какая история? Она имела право получить эту квартиру, и она оформила эту квартиру. Но мы не знаем, жила ли она в этой квартире. И, может быть, эта квартира была прикрытием как раз тому, чтобы иметь еще какую-то собственность. Да проблема даже не в том, что она имеет эту собственность. Потому что тоже не надо как бы создавать паранойю, истерию, говорить о том, что там депутат не имеет права владеть ничем. Вот он должен быть бедный, нищий. Его, значит, это тоже неправильно же, да? Просто депутат должен это открыто показывать и декларировать в соответствии с законами Российской Федерации. Так вот, то, что сейчас отказываются рассматривать, или то, что там вменяют людям, которые пытаются сделать так, чтобы это рассмотрели измену Родине, говорит о том, что закон Российской Федерации, как мы лично с вами знаем, это право, но не право применения, а применение без права. Да, вот это вот проблема в нашей стране, которую надо как-то решать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, чем может ответить оппозиция на очередную волну преследования неугодных, мы беседуем сегодня с общественным деятелем Аленой Поповой. Она находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, чем может ответить оппозиция на очередную волну преследования неугодных, мы беседуем с общественным деятелем Аленой Поповой. Вот еще один эпизод такой, то, что вызывают на допросы активистов Левого фронта, пытаются проверить его на экстремизм. Как вы объясняете вот удар в этом направлении?
Я всегда объясняю удар в направлении левых тем, что... Удар направления левых тем, что левый фланг может сформировать очень сильный как раз протест в нашей стране. И вот я сегодня, кстати, спорила с большим количеством людей, там в социальных сетях, правда, спорила, но я рассказывала, что левый – это не значит экстремист, левый – это не значит нищий, левый – это не значит неуспешный, левый – это не значит все отобрать и поделить. Есть такая вот история, что левый человек – это человек, придерживающийся левой идеологии, левый человек – это за равенство возможностей, за равенство роста, за равенство социального доступа к каким-то благам, например, медицины, образования. Это, конечно, стремление к тому, чтобы когда-то деньги исчезнут, и поэтому желание, чтобы, например, медицина была при равных возможностях бесплатной, сокращение финансового разрыва между слоями общества, вообще отсутствие так называемых слоев общества, это идеология. И то, что из левых активистов делают вот таких экстремистов, как раз говорит о том, что обществу надо вбить штампы, а, как известно, это очень легко вбивается. И же вот я специально на днях читала, как делал это Геббельс, потому что же все говорят, что у нас геббельсовщина, да, то есть ну, я читаю, что такое вообще, как выстраивалась эта система. Как раз система выстраивалась тем, что многократно усваивается один и тот же образ. Вот как, например, моя бабушка, которой там около 90 лет, которая жила при коммунизме, сейчас говорит о левых. Она говорит, что же у вас там такие ребята все агрессивные? Потому что они ей регулярно вбивают этот образ. Когда я начинаю рассказывать, почему эти ребята, говорит, что это вот ребята, которые, например, делают студенческие выборы и борются за права студентов. А это вот ребята, которые борются за ЖКХ. А вот это просто ребята, которые были на площади, когда там был митинг, а теперь считают, что они там подстрекатели, вообще хотели революцию, чуть ли не взрывы там сделать и царя взорвать. И бабушка моя начинает понимать, что, наверное, образ не тот. Так вот, проблема в том, что их вызывают и будут вызывать. И то, что с Леней развожаем, происходит. И то, что вообще вокруг вообще этого левого течения, что куда ни плюнь, у нас левая осталась такая вот, вроде как, более-менее адекватная, только КПРФ. Но это же вот не так. То есть не только КПРФ представляет левое крыло, а КПРФ, потому что я представляю, что большая партия, очень хорошо управляемая, и ей можно навязывать какие-то стереотипы. Вот она так действует. Но вокруг этого есть масса людей, которые понимают, что что-то в нашей стране надо менять. Есть правые, левые, центристы, еще кто-то. Вот левые люди, они не всегда экстремисты. То, что их вызывают и будут таскать, как раз говорит о том, что в эту сторону бьют. А если в эту сторону бьют, мне как человеку, у которого, может быть, извращенная, но логика, кажется, что значит, эта сторона сильная, раз в нее бьют, раз в нее заранее превентивно ударяют. Правильно?
Правильно. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер, это Геннадий Сергеевич, Смоленская область, это я?
Да, ваш вопрос Алене Поповой.
Я по поводу вашего вопроса, чем может ответить на это оппозиция по Гудковым. Но мое твердое убеждение, оппозиция в России отсутствует. Вот что сегодня сообщила Алексеева о гражданской активности без политики, а вообще-то жизнь без политики возможно в России? Вот у меня такой вопрос к вашему гостю. Спасибо, до свидания.
Да, слово Алене Поповой.
Да, спасибо большое за этот вопрос. Я-то как раз той же точки зрения придерживаюсь. Я как раз считаю, что гражданская активность не всегда синоним политики. И просто то, что нас, как гражданских активистов, заставляют играть в политику, это извращение системы и есть. Я считаю, что можно. И то, что Алексеева говорит, она абсолютно права. Например, наше волонтерское движение, говорит, оно же не политическое. Там есть все течения. Там есть и представители прокремлевских организаций, и люди с радикальными взглядами, и люди с умеренными взглядами. И когда мы работаем над спасением жизни, у нас нет абсолютно никаких шор. У нас есть цель. Это гражданский активизм. Он никак с политикой не связан. Но при этом, что мы можем делать? Например, когда мы находимся в зоне чрезвычайной ситуации, мы же можем контролировать, как работают местные власти. Ликвидируют ли они чрезвычайную ситуацию? Может быть, им помощь какая-то нужна? Тоже, кстати, это большой вопрос. Правильно ли данные собирать? Мы можем эти данные сами собирать. И это как раз есть такой хороший гражданский контроль. Это называют политикой, но это не политика. Это гражданский контроль. То есть ты не участвуешь данной территории в выборах, ты не претендуешь на захват власти, потому что политик, цель политики – это захват власти. Да? Ты не претендуешь на захват, ты претендуешь на нормализацию процесса в жизни. Потому что жизнь – это самое главное, что у нас есть. Конечно, возможно и нужно к этому стремиться, что не все должны играть в политику, а то, что все играют – это извращенная, дебильная, дурацкая система.
Послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос.
Яков из Москвы. Я так понимаю, что ваш гость сегодня придерживается левых взглядов, да? Я так правильно понимаю?
Правильно.
Вот, я сам крайне левый взгляд, я коммунист по убеждениям, хотя никаких партий никогда не ставил, даже комсомолом не входил, хотя по политическим убеждениям в свое время, хотя мне уже достаточно много лет. Я хотел вас вот что спросить. Вот вы уже частично сказали о том, что бьют превентивно по левым. Да вот, заметьте интересную вещь, ведь ни одного либерала, так называемого, людей, которые за капитализм, ведь никого же даже и пальцем не тронули. То есть понятно, то есть Лимонов, вот его обвиняют в том, что он раздробит, так сказать, протестное движение, но ведь Лимонов, по сути, своей прав, Эдуард Вениаминович, когда говорит о том, что люди, которые представляют правую сторону, либеральную, я не буду этих фамилий, они всем известны, что это люди просто-напросто на самом деле не хотят смены существующей власти, они хотят просто прийти к кормушке. А левых они именно по-настоящему боятся, потому что эти люди, есть единственные, как говорит один из пользователей сайта «Эхо Москвы», есть только две системы. Либо это социализм и плановая экономика, либо это за капитализм. Вот. Именно левых боятся, потому что настроение зреют именно левые, именно поэтому по ним и бьют. А вопрос у меня к вам такой. Как вы считаете, действительно, насколько возможно реально, так сказать, общая левая партия? Вот я могу сказать за себя. Я никогда не буду голосовать за социал-демократов, потому что для меня это политика недостаточно левая. Я за полную экспроприацию. Вот. А за КПРФ голосовать пока буду, хотя тоже недостаточно левая партия. Будьте здоровы.
Спасибо. Ну, это такой хороший вопрос, потому что я сама себе его все время задаю. Я считаю, что общая левая партия, наверное, сейчас действительно возможна с трудом. А движение, которое, именно движение, не партия, которое объединяет разные левые течения, радикальные, более центристские, социал-демократические, они, возможно, и нужны. Вот была же попытка создать левый альянс. Изначально у левого альянса правильная идеология, потому что он говорит о том, что вообще, что такое левая идея, вот для меня, как там, для молодого человека, при том, что я же все-таки тяжело, вот я нашему там слушателю отвечу, я, например, сама зарабатываю себе на жизнь, я считаю, что человек должен быть успешным, я против полной экспроприации, я за больше шведскую и норвежскую модель у стран, где нет, у Норвегии нет вот этого нефтяного проклятия, которое доходы от нефти распределяет на блага населения, на развитие инфраструктуры, для меня, как бы, это модель. Но я считаю, что в данном случае недостаточно левый или достаточно левый, надо просто это забыть, потому что у левых проблема. Потому что если правые всегда выясняют, кто из них не более правый, а кто из них более крутой, более успешный, у кого больше денег, там, кто выразитель вот этого интереса среднего класса, то левые всегда выясняют не кто из них более крутой, а кто более левый. Кто больше соответствует взглядам. Вот, чтобы движение было сильным, надо это все забыть. И договориться о том, что просто вот это левое крыло, оно сильно само по себе социальными требованиями, потому что самое главное требование левых – это человек. Самое важное в левой теории – это человек, развитие человека. Поэтому развитие человека сделать основным, объединиться и дальше уже распределять путем переговоров и договоренностей, кто какую сферу ответственности берет. Иначе невозможно. То, что сейчас происходит, это куча маленьких левых движений, которые бьют в разные целевые группы и никак их не объединяют. КПРФ, например, за КПРФ голосует моя бабушка, за «Справедливую Россию» голосуют мои друзья, там, владельцы малого бизнеса, например, да, это и то левые, но при этом моя бабушка не будет голосовать за «Справедливую Россию», а мои друзья не будут голосовать за КПРФ, а это левый электорат. Я считаю, что надо вот все эти разногласия прекратить во имя великой цели. Цель у всех одна и та же, это смена систему от олигархической к системе равных возможностей. Правильно? Я же не могу ошибаться, что у радикально левых, у левых центристов и вообще у людей называется одна цель. Это смена вот этой парадигмы, сокращение этого социального разрыва. Все.
Давайте еще послушаем вопрос. Сегодня какие-то активные радиослушатели у нас. Ваш вопрос слушаем, представьтесь.
Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Радио Свобода и слушателям Свободы. У меня такая сначала горькая реплика маленькая вашей собеседницы. Понимаете, мне напоминает противостояние вот этих ребят с нынешней властью, скажем так, поединок интеллигентнейшего аристократа, рафинированного, честнейшего, благороднейшего аристократа с беспредельным, простите, бандюгой, убийцем и нечеловеком. Понимаете, по-моему, в том виде, в котором они сейчас борются, вы уж простите, их дело, ну, не выигрышное, мягко говоря. Потому что вы просто повернете спиной и... Ну, вы понимаете, о чем я. И вот в связи с этим я хотел бы, чтобы уточнила ваша собеседница. Если цель, скажем, ну, может быть, я неправильно понимаю, если цель вашей борьбы показать всему народу подлость, мерзость, бесчестность вот ваших оппонентов, ну, может быть, это можно понять, но если это так, то ведь вас, в конце концов, вы простите, ну уничтожат просто. Как, я, может быть, неправильно понимаю, объясните.
Да, спасибо большое, вопрос хороший. У нас нет цели показать подлость и бренность этого режима, потому что, мне кажется, любой нормальный человек, если отъехать за 100 километров от Москвы, сам это скажет, ему не надо это показывать. То, как мы боремся, у нас есть разные, опять же, есть люди радикальных взглядов, которые считают, что надо объединиться, взять вилы и пойти с вилами. Есть люди более центристских взглядов, я вот как раз более умеренный человек, там, вот моя точка зрения, что можно использовать такую технологию, о которой говорил Ганди. То есть бить в одну точку правовыми методами, потому что надо быть моральным лидером. У нас проблема в том, что у нас в России нет морального лидера. Вот кого назвать моральным лидером? Вот Владимир Владимирович претендует на эту роль морального лидера нации. Но проблема в том, что, вот, например, у меня моральный лидер должен быть другой. Он должен быть именно моральный лидер. Поэтому наша задача – это не кому-то что-то показывать. Наша задача – получить конкретный результат смены, еще раз повторяю, парадигмы режима. То есть сделать так, чтобы мы понимали, что если нас останавливает гаишник, мы сами ему не давали взятку. Сами же мы, с себя тоже надо начинать. Наша задача сделать так, что если у нас есть нефтяные доходы, то я хочу, чтобы у нас было достаточное количество детских садов, и чтобы моя подруга, например, которая в Новосибирске занимается строительством медицинских клиник для больных детей, чтобы она это не на свои деньги делала, а чтобы это было программой области, в которой она живет. Наша задача, если нам не нравится депутат, чтобы мы могли его отозвать, потому что он не является выразителем нашей обычной стандартной вещи, прописанные во всех книгах. Мы просто смотрим на это не, как сказать, не с точки зрения вот это идеальная такая утопия, мы, соответственно, к ней стремимся. Мы понимаем, что чего-то мы не сможем сделать, что-то мы сможем сделать, но мы все равно претендуем на то, чтобы морально быть примерами. Потому что там я патронирую детей из детских домов. У этих детей из детских домов я фактически, ну, я являюсь примером для подражания. Если я буду сидеть за столом, там, пить вот так вот пиво, курить, и, значит, и грязными лапами на стол это все ставить, понятно, что они так же себя будут вести, правильно? Когда я веду себя по-другому, они начинают вести себя по-другому. Они начинают доносить свой образ поведения в этих же своих детских домах. Я могу сказать, что там очень сильные изменения есть. И поэтому нет, задача не показать, а задача иметь результат, причем не в перспективе следующие 50 лет светлого будущего. Да, я хочу светлое настоящее. И для детей хочу светлого настоящего. Вот ради этого мы боремся. Потому что, извините за такое выражение, я человек молодой, вы меня, простите за сленг, достало. И достало не тем, что там говорят, вот, ну ты же здесь сидишь, свобода слова есть, никаких репрессий нет, тебя же там не убивают. Действительно, вот мы с вами разговариваем на территории Российской Федерации. Пока здесь Национальная гвардия не стоит. Соответственно, мы не в КПЗ это делаем. Но проблема-то в том, что один вариант дать возможность говорить, а другой вариант слышать об этой возможности, говорить, как-то на нее реагировать. А этого не происходит, диалога нет. Наша задача – это либо сделать возможность этого диалога стопроцентной, то есть невозможность не реагировать на то, что есть другое мнение. Либо, соответственно, сделать мнение людей, которые, в общем, что-то думают и что-то делают, значимым, даже без отсутствия диалога. Вот это, мне кажется, вполне себе реализуемая история.
Да, президент Путин сказал на этой неделе, что он ничего такого про панк-молебен не говорил. У него короткая память, пришлось журналистов ему напоминать. В общем, раз таких вещей власть не слышит, не помнит, то что же вы хотите прямого политического диалога с
так
ней.
Я, понимаете, Владимир, так как хочу. Вот мы с вами, например, были вместе на ряде мероприятий. Вот если мы с вами и еще большое количество народа в состоянии находиться на одной площадке во имя каких-то историй, значит, чем больше нас будет объединяться, тем более значимой силой мы будем. Просто это же проблема. Это же даже есть такой анекдот, как спускается там черт в ад и видит, как в одном котле варятся чиновники. И там стоят два черта, их запихивают вилами, если кто-то вылазит. А второй котел, видит, что там варятся представители оппозиции. Но никакого черта рядом не стоит. Один черт другого спрашивает, а ты этих-то почему не охраняешь? Так потому что из них как кто-то один вылазит, остальные его топить начинают. Это проблема. Это, к сожалению, надо понимать, надо искренне друг другу говорить, что хватит выносить ссоры из избы, хватит на друг друга вот эти друг друга ослаблять, объединяться и все, и работать.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Я хочу обратиться к оппонентке к вашей. Я вот вчера смотрел передачу Владимира Соловьева. Значит, и смотрел вчера. Дело здесь не, конечно, у Гудковых и отца и сына, а дело в том, что все-таки находятся такие люди, которые говорят о нынешнем режиме и даже стараются замахнуться на него. Но путинскому режиму это, конечно, очень не нравится, и он принимает любые антинародные, антиконституционные меры, чтобы любой ценой сохранить свой коррумпированный воровской режим. Вот скажите, пожалуйста,
Когда, на ваш взгляд, восторжествует в нашей стране все-таки демократия? Демократия – это власть народа. И что нужно нам делать, нам, простым смертным? Помогать таким гудком? И чтобы все-таки таких гудков было больше? Спасибо.
Ну, у меня как бы ответ-то уже готов, я считаю, я уже сказала, что, конечно, надо объединяться, и даже смысл не то, что помогать Гудковым или помогать какой-то конкретной фамилии, а смысл то, что помогать конкретной жизни на конкретном участке, где ты существуешь. Там не нравится, что там компания, управляющая дома, не так работает, бороться с компанией. Не нравится, что взятку взяли, бороться за это. Главное, у меня главное пожелание ко всем, я просто не знаю, на какую целевую аудиторию я сейчас говорю, но это не подвергаться вот этой паранойи, да, вот когда говорят, что Америка, она наш внешний враг, она, значит, хочет нас окружить, ей нужен сырьевой придаток и так далее. Я думаю, в этом есть доля истины, безусловно, да, потому что, конечно, сильная Россия, там, исторически, если изучать, там, очень многим странам невыгодно, но паранойи не надо вот эту плодить и создавать образ внешнего врага, чтобы закамуфлировать то, что в стране не так все хорошо, то, что при увеличении пенсии инфляция растет так, что там даже моя бабушка, заслуженный работник Севера, например, не может нормально ходить в больницу, не может нормально покупать себе еду, потому что вот несоответствие, хотя пенсию повысили. И масса каких-то вопросов, которые камуфлируются за счет того, что Кагарлицкий писал, в общем, можно сказать, человек, который очень много изучал, левый человек, который очень много писал книг про то, как власть может бороться с возникающими протестными настроениями. Самое главное протестное настроение – это хвост виляет собакой. Найти внешнего врага, устроить войну или войну, пожалуйста, пропагандистскую – это тоже очень важно. Настроить население на объединение и с помощью этого объединения закамуфлировать, что власть-то там, даже не власть, если режим плохой, проблема в стране. Да, вот не видеть яму на дорогах, но зато видеть, что на тебя идет некий ЦРУшник. И так далее. Я считаю, что везде есть доля истины. Надо абсолютно, значит, спокойно думать своей головой. Своя голова должна говорить, что такие вот гудковые, такие вот пономаревые, такие вот люди с любыми фамилиями, а у них есть, безусловно, свои интересы. Есть интересы у любого движения, которое борется за то, чтобы поменять режим, то есть все равно борется за власть. Надо думать своей головой. Ты хочешь присоединиться к тому, чтобы присоединиться к этой идеологии, она победила, и все было вот как они говорят, и заставить еще их работать. Потому что мало ли что говорят люди с трибун, которые борются. Потому что они придут к власти, какое обвинение? Вы придете к власти и начнете сами же все пилить, до кормушки доберетесь, вам самим эти деньги нужны. Создайте сейчас такую систему, при которой и их тоже можно контролировать. Нас контролировать, если мы что-то будем не так делать. Поэтому мое мнение, помогать надо, объединяться надо, паранойи не надо, это 100%.
Слушаем, давайте еще одного радиослушателя. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Я в эфире?
Да, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, это Федор, Петербург. Вы знаете, я бы хотел все-таки сказать, что, во-первых, хотелось бы сразу сказать, что сейчас развязывают репрессии не только против либералов, а во-вторых, вот то, что сейчас слышу в эфире, это все-таки подтверждает, конечно, что основная опасность напряжения в нашей стране идет именно от власти. Что бы ни говорил вот 2-3 дня назад господин Трофимчук, именно власть начинает эти репрессивные кампании, которые, безусловно, ведут к дестабилизации. Но у меня будет к вам вопрос как раз по поводу вчерашнего шоу «Поединок». Вот очень мне показалось, очень достаточно вяло отвечал господин Гудков, хотя, мне кажется, правда была на его стороне, безусловно. Абсолютная ложь была со стороны господина Пушкова, Соловьева, который ему омерзительно помогал. И вот посмотрите, какая демагогия. Говорят, а как вы можете обсуждать в Америке наши внутренние дела? Как-то забываю, что вообще-то Россия взяла на себя международные обязательства и по коррупции, и по правам человека, и сравнивать нас с Саудовской Аравией и Катаром, куда Америка вот не суется со своим носом, вообще нельзя. Наше правительство нарушает и свою конституцию, и международные обязательства. То есть это вообще уже не внутреннее дело. Особенно, когда мы говорим о политических репрессиях, которые у нас сейчас идут. Вот поэтому об этом почему-то вчера Дмитрий Гудков не сказал. Не сказал он также и о том, что вообще-то наш режим абсолютно одиозный, безобразный. И Россия – это две ипостаси, две разные вещи. Ну и наконец, что меня очень удивило во вчерашней передаче, в которой вы, Алена, участвовали, это то, что даже Дмитрий Гудков, очень, так сказать, благоприятно отзывался о фигуре Владимира Путина, который, оказывается, у нас самый честный, и вот сейчас из последних сил, изнемогая на галерах, борется с коррупцией. Вот я хочу вас спросить, вот не считаете ли, что очень большая ошибка нашей, ну, части оппозиции, в другую, там, Каспарова и вовсе не пускают на телевидение и других, и Навального, очень большая ошибка участвовать в шоу Соловьева и других, где, в общем-то, такая сейчас философия внедряется. Конечно, у нашей власти много плохого, она вот такая-сякая, но посмотрите, какие негодяи, мерзавцы, оппозиция. Вот они-то, когда придут к власти, будет совсем плохо. И вот эта изуверская философия ввинчивается в мозг наших телезрителей. Я хочу еще раз спросить, нужно ли участвовать именно вот в таких вот форматах и передачах? Спасибо.
Спасибо вам,
спасибо, Федор. Да, это, Федор, это отличный вопрос. Прежде всего, потому что я считаю, что нужно участвовать. Потому что у нас нет никаких площадок, где мы хоть можем показывать, какие лица есть. И я считаю, что это абсолютно правильная фраза Черчилля, что если надо для борьбы объединиться даже с дьяволом, то во имя этой борьбы это можно сделать. А задача в том, что вот вы, например, говорите, вот, Алена, я вас вчера видел. Это замечательно. То есть вы видели, что есть помимо Зюганова, Жириновского и стандартных лиц еще вот такая Алена, еще вот такой Дима Гудков. Это замечательно, потому что нас вообще нигде нет. Нас не слышат и не видят. Пусть у нас хоть одна секунда возможности что-то сказать, но мы это говорим. И я действительно считаю, что вчера мы не очень сильно выступили, и в том числе я считаю, что я не очень сильно выступила, потому что у меня был как раз очень предельно понятный вопрос. Я считаю, что о разговорах о подконтрольности России другой стране как раз надо вести с точки зрения, если у тебя там есть интересы, значит, тебя проще контролировать. Нет интересов, тебе нечего терять, что тебя контролировать. Но вот я его очень плохо задала. Это как раз вопрос, что надо участвовать в таких шоу, потому что мы учимся формулировать то, что искренне и честно считаем. Это очень нужно. А то, что Дима вчера пытался сказать, вы не правы. Он вчера несколько раз повторял эту мысль, что раз мы боремся с наркотрафиком, с торговлей оружием, международные, это международные проблемы, то уж тем более с коррупцией, которая точно международная проблема, надо бороться только объединившись. У меня своя точка зрения на то, надо ли критиковать нашу страну, выезжая за рубеж. У меня действительно другая точка зрения. Я считаю, что это моя позиция, что присутствуя в парламенте другой страны, очевидно, сильно критиковать свою страну, если ты государственный деятель. Ну, не то, что неэтично. Я бы вот на месте там, если бы я там была, я бы так не стала делать. Это моя личная точка зрения. Но я не считаю, что надо замалчивать проблему. Да, то есть, если есть проблема, надо предложить конструктивный метод ее решения. Дима предложил конструктивный метод ее решения, потому что он предложил объединиться за открытые данные в борьбе с коррупцией. Здесь нет ничего страшного. То, что он сказал про Путина, это тоже не совсем так. Потому что его мысль звучала следующим образом. Он не говорил, что Путин хороший. Он сказал, что раз Владимир Владимирович заявляет о том, открыто заявляет, и у нас куча уголовных дел вокруг, что надо бороться с коррупцией, так, в общем, мы и боремся с коррупцией, что в чем проблема-то? Вот это его основная мысль. Конечно, никто не говорит, что власть, как рабы на галерах, сейчас вот прямо убилась и борется с коррупцией. Очень много дел показательных и так далее. Но мы хотим создать образ такой, что оппозиция – это не только те люди, которые говорят, я уже сказала, это те люди, которые работают и делают. И нам надо противопоставить власти вот эту политику дел. Пока вы читаете газеты и смотрите телевизор, где говорят, посадили того-то, уголовное дело против Сердюкова, уголовное дело против того-то, здесь украли столько денег, сняли чиновника. Вы же, у вас как раз вам вбивают шаблон, что власть с этим борется. А тогда непонятно, что происходит. Тогда непонятно, почему до сих пор просят взятки, почему до сих пор... Это же все в цене на продукты заложено, вот этот компонент взятки. Это же он очень бытовой. И вот мы выходим и говорим, ребята, мы тоже боремся. И мы боремся конкретными вещами. Послушайте нас, мы здесь есть. Поэтому будут звать на Первый канал. Я считаю, надо идти на Первый канал. Мы участвовали, когда были выборы в Координационный совет, в который, я опять же представляю нестандартную точку зрения, что я не участвовала в этих выборах в Координационный совет, предполагая, что будет так, как есть сейчас. И это была моя искренняя позиция. Но когда нас позвали на НТВ, которую мы все, в общем, бойкотировали на тот момент, мы пошли, потому что это был праймовый эфир. Потому что, несмотря на всю тонну кошмара и компромата, который вылили, все равно можно было сказать, что, ребята, да как бы не в этом суть, это не то, про что стоит говорить, а стоит говорить, что объединяются разные люди во имя вот таких-таких-таких-то целей. И наша задача не разъединять, как делает власть, потому что власть все говорит, эти черные, эти белые, эти вот против христиан, а вот а христианство это хорошо, потому что религия и вообще церковь это хорошо. Да никто не говорит, что церковь это плохо в плане... Говорят, что церковь как институт это не очень хорошо, но не говорят, что религия это плохо. Вера, не говорят, что вера это плохо. Вера это хорошо. Проблема в том, что мы не делим на черное и белое, мы делим на конкретные, вот это, мы делим не людей, а дела. Вот это дело, коррупция, плохо? Плохо. Мы говорим, коррупция это плохо, хотите бороться с ней, вы, зеленые, черные, красные, серые, христиане, еще кто-то, пожалуйста, приходите, мы за объединение. И поэтому нет, мы будем ходить, и я лично буду ходить, и даже если я там буду проигрывать в дебатах, я буду тренироваться, потому что мне этого не хватает. Потому что я плохо, видимо, формулирую мысли, потому что то, что вы сказали, означает, что я вчера и Дима вчера, мы не донесли основную идею. Мы будем стараться ее доносить так, как надо, чтобы вы нас услышали.
Федор очень требовательный у нас зритель и слушатель, и такой... Очень придирчивый.
Ну, Федор правильно говорит, это хорошо, когда есть такие люди, я считаю.
А это вот то, что ходили на НТВ, это шоу «Метла» было, да?
Да, это была «Метла».
Ну, там из фильма «Срок» показали какие-то отрывки там.
Нет, там было, там это как принципы монтажа, да, идеологического. Да. Я говорю, Геббельс. То есть можно склеить плачущего ребенка и курящего человека.
Это он слишком экстремально вам показалось. Это шоу, по-моему, сняли с эфира. Больше нет его.
Ну да, его больше нет.
Сейчас теперь «Железные леди». Вот был здесь на вашем месте сидел Илья Яшин на прошлой неделе. Он не пошел на «Железные леди».
Ну, еще раз. У нас, может быть... Разные точки зрения. Я еще считаю, что вот в пропаганде Геббельса как раз заложена одна главная мысль, что стоит создать такой образ отвратительный оппонентам, что они не захотят представлять внутреннего оппонента на твоих информационных каналах. Это же так просто. То есть сделать газету «Известия», ты не захочешь давать комментарии газете «Известия», потому что что это ты своим комментарием будешь легитимизировать какую-то странную мысль. Но есть еще понятие телевидения. Вот есть два понятия. Вот я за прямые эфиры и против того, когда это идет не в прямом эфире, потому что мы не знаем, принцип монтажа – это великий принцип.
Да, ну вот мы сейчас в прямом эфире, как вы можете убедиться, послушав еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это из Кенигсберга, Борис Иванович. У меня не вопрос, у меня такая вроде реплики. В 1960 году, будучи бравым комсомольцем, я попал на остров Маврики, это в районе Мадагаскара. Мы работали там. И случайно гуляя по городу, попали в комсомольскую организацию. Ну, они комсомольцы, мы комсомольцы. Пришли, зашли, приняли, хорошо. Для... Напротив, через дорогу, висит портрет Гитлера и написано «Гитлер-Югенден». Мы у этих комсомольцев спрашиваем, как вы живете с ними? А говорит, нормально живем, сейчас, говорит, попросим. Ну, что-то позвонили, те пришли. И вот, получили, ну, думаем, сейчас Гитлер-Югенден бить нас будет. Какой там, прекрасные люди, что те, что эти. Мы спрашиваем, первый вопрос, который мы задали, это «Как вы живете?» Ответ был такой. Теперь живем между собой прекрасно. Они требуют свои, как, свои, свое что-то защищать. Мы поддержим. Мы, говорит, требуем. Они нас поддерживают. У нас, говорит, разногласий нету, как вы думаете. Мы, говорит, живем. И организация эта, мы, говорит, живем один. Прекрасно. Мы сами видели, что...
Да, спасибо. Но на Маврикии не было газовых печей, концлагерей. И не было хатыни, деревни, где сжигали маленьких детей. Поэтому там легко говорить. Но, наверное, наш слушатель намекает на то, как может ужиться оппозиция разных политических убеждений.
Ну, как мы видим на практике, в принципе, может ужиться. Тяжело, конечно, но может ужиться. И задача научиться выживать людям рядом с разными политическими убеждениями. Это проблема нашего режима сейчас. Он не позволяет выживать людям с разными политическими взглядами. И в этом как раз корень того, почему я считаю, что вообще власть наша – это самое главное, наш промоутер. Потому что она настолько ничего не позволяет делать, объединяться, что возникает оппозиционное желание объединиться. Представляете, это власть, которая говорит о единстве народа, делает так, что народ из протеста объединяется. Поэтому задача оппозиции – сделать это объединение из протестного, согласительная, да, вот я просто хочу объединиться с этим человеком, я понимаю, что у него другой взгляд, но какой-то частью потом мы будем разбираться, когда достигнем цели. Я считаю, это правильно. Может быть, у меня, опять же, идеалистическое какое-то мышление вполне сообразно моему возрасту и полу. Вы знаете, женщины всегда думают, что будет светлое будущее. Но я верю, что мы это сможем сделать. По крайней мере, у меня есть конкретная практика, что конкретные ситуации, конкретного Крымска, совершенно не политическое, это удалось сделать. И это касалось, еще раз повторяю, жизни людей. Значит, когда это касается жизни людей, я считаю, что жизнь это не только чрезвычайная ситуация, это еще школа, там, детский сад, магазин и так далее. Значит, можно, можно.
Да, конечно, можно. Вот как по-вашему, кто станет следующим объектом атаки со стороны политтехнологов Кремля? Кто из оппозиционеров? Вот у нас уже Сергей Удальцов сидит под домашним арестом, там Развожаев.
Ну, у нас сейчас такая фигура спорная, это Пономарев, потому что вроде как Гудковых выгнали, а тут вот что с Ильей непонятно, и тут очень много слухов ходит, что там дальше будет с ним, потом непонятно, что с Димой будет, да, то есть вот берут, посадят, еще что-то. Я, в общем, на самом деле, опять же, я считаю, что на кого бы ни была атака внутри людей, которые считают, что вот сейчас неправильно, может быть, по-другому правильно, эти люди становятся героями. И выбрана такая тактика, на самом деле, это интересная тактика для анализа, для изучения, чтобы не делая из них героев, не делая из них героев, так очернить, сказать, что экстремисты, идиоты, хотят кормушки, предатели, не придерживаются взглядов, посеять раздор внутри как раз оппозиции. А эту тактику надо изучить и действовать не так, как планируют они, а так, как планируем мы. Даже при создании такого образа, мне кажется, имеет смысл всем внутри, понимая, что происходит, выстраивать образ, что да нет, ребят, это не так, потому что мы друг за друга стоим горой, потому что так о нас рассказывают, но это не так. Поэтому на кого бы ни была сейчас атака, мне кажется, ее просто надо себя от нее защитить и человека защитить от этой атаки. Просто даже если она случится, сделать так, чтобы это сыграло больше в плюс, а не в минус. Как бы это сейчас цинично ни звучало, но это очень важно.
Да, но трудно, когда показывают «Анатомию протеста» 1, 2, когда показывают Аркадий Мамонтов там фильмы
про кощунниц.
Про кощунниц или про что там еще сделал российский канал про Бориса Абрамовича Березовского. Это такие удары, которые трудно парировать.
Ну, я вообще считаю, еще раз, я считаю, что самое главное орудие нашей борьбы – это агитация и пропаганда. И если с той стороны агитация и пропаганда поставлены правильно, с нашей стороны это отсутствует. Мы непонятно, как пропагандируем то, что вот здесь вот лучше. И когда выходят фильмы, где эти кощунницы, а этот вообще платил за все убийства, а эти получают деньги от грузинской стороны, а эти, ну, то есть, а наша-то где история? Вот то, что вы приглашаете нас, с нами разговариваете, вот вы наш канал пропаганды наших светлых идей. Так ну просто больше надо выстроить систему нужно.
Да, нужно, я считаю, правду говорить в любых обстоятельствах. Вот правильно сказали, еще был фильм про Браудера, то, что Магнитский враг народа. Это вообще уже цинизм по отношению к погубленному тюремной системой. Борцу за честность, против коррупции. Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это я, да?
Да-да, ваш вопрос, Алене Поповой.
Это Федор из Екатеринбурга.
Очень приятно.
Я заметил не только на вашей гости Алене, что люди, так сказать, не она одна исповедует для них, не одна одна, для которой идеалом является шведская модель, норвежская модель. И вот эти люди, как и ваши уважаемые гости, забывает одну принципиальную вещь. Швеция и Норвегия – это как бы монархии ведь. Надо сначала об этом. Так может быть, чтобы очистить Кремль, как вот сейчас, от этой публики, надо восстановить монархию, и все устаканится. Но это не главное. Они вот второе, что не смущает людей левых взглядов, они напрочь забыли, что именно левые без малого 100 лет назад залили Россию кровью. Они создали ЧКУ, ГУЛАГ, колхозы – это все их заслуга, левых. Хотели они этого, не хотели – это не важно. Это левые. Пусть она пояснит, пожалуйста.
Ну, я...
За всех придется отвечать.
За всех, да.
За 100 лет левые идеи.
За левые, да. Я просто, я отвечу, потому что очень хороший вопрос, тем более земляк. Я передаю привет всему Екатеринбургу. В общем, это прекрасный, хороший город, где, кстати, между прочим, прекрасно действуют левые идеи. Потому что, когда я там росла, лично моя квартира была практически общежитием. И у нас общий был холодильник со всем подъездом, в котором я жила. И несмотря на то, что тогда был коммунизм, а мы все, в общем, как-то у нас в Екатеринбурге, понятно, что все равно рабочий класс. Но как-то мы по-другому себе представляли быт рабочего класса, вот не так, как мы жили. Но все равно мы выросли нормальными людьми, и каждый из тех, кто ходил к нашему холодильнику, сейчас чего-то добился, потому что хотел этого добиться. Так вот, задача в том, что идея – это одно, да, я не забываю то, что вы сказали про монархию. Я не говорила, что я не учитываю этого факта. Но идея одно, реализация другое. То, как это было реализовано 100 лет назад, я не реализовывала это 100 лет назад, но действительно опыт негативный тоже есть. Есть позитивный какой-то, но крови тоже было много.
Тоже под Екатеринбургом.
И под Екатеринбургом нет. Ну, во-первых, давайте про то, что в Ипатьевском доме расстреляли царскую семью. Да. Лично мы воспитаны на таких идеалах, что просто это невозможное, кровавое, страшное преступление, которое просто которое невозможно уложить себе в голову. И нет, конечно, я не представитель тех взглядов, которые говорят, что так надо делать. Да, вот давайте сейчас всех поставим и там расстреляем. Нет, но я считаю, что да, там левая история, это в том, что если ты где-то что-то сделал, вот как сейчас там в режиме, коррумпировал или кого-то убил и так далее, люстрация, все, люстрация, не имеешь права ты больше это делать, не имеешь, это правильно, и нет у тебя больше такой возможности, ты уже все, что хотел, то сделал, знал ты это, не знал ты сделал. А как это было реализовано? Про колхозы я вам скажу так. Я избиралась в 2011 году в Государственную Думу от Новосибирской области. И Новосибирская область – сельскохозяйственная область. И, конечно, то, как я вижу, как я в детстве это воспринимала, я очень много росла как раз среди рабочих вот этих колхозов, совхозов. И я помню ощущение, потому что люди имеют работу. И то, во что это превратилось сейчас, это то, что они очень плохо воспринимают фермерское хозяйство, потому что это не та модель, к которой они привыкли. Это надо учитывать, так живет страна. И поэтому, когда я говорю про левую идеологию, я говорю про использование некого опыта. Еще раз, да, у меня идеалистические взгляды. И поэтому я считаю, что надо изучать много практики. Поэтому я считаю, надо избираться, надо что-то пробовать, надо руками работать самим, надо пример показывать самим. Но когда я с этими людьми разговаривала во время избирательной кампании, там каждый день от Новосибирска до Татарска это 600 километров, и ты все равно проезжаешь, не все равно, а задача проехать все деревни, со всеми поговорить. И когда выходит женщина и говорит, вот, вы знаете, Новосибирская область очень хочет Советский Союз, потому что при Советском Союзе мы были наукоградом, при Советском Союзе вот наш колхоз работал, при Советском Союзе вот соседние, например, сельскохозяйственные угодья обрабатывались, а вы посмотрите, сейчас они не обработаны. Вы вот вообще хотели бы, чтобы наша область жила хорошо? И вот я стою, и мой оппонент, который говорит, да нет, у нас, значит, капитализм, вот каждый, да, она говорит, да, у нас есть там рядом фермерское хозяйство, но и фермерское хозяйство тяжело выживает, потому что система капиталистическая кредит ему не дает. Что же будем делать, друзья? И тут, понимаете, возникает вопрос, а почему при этой системе нормально нефтяные доходы не распределять? Вот в эту историю, в развитие инфраструктуры, дорог, чтобы люди нормально транспортную доступность имели, чтобы в нашей внутри страны бензин стоил столько, сколько он должен стоить, а не столько, сколько он стоит на внешнем рынке, потому что это невозможно, невозможно, потому что экономика не выдерживает. Так представители левых взглядов как раз понимают, что жизнь, она как бы за МКАДом. Но немножечко не в Москве и Санкт-Петербурге. Потому что в Москве и Санкт-Петербурге, конечно, жизнь другая, потому что это мегаполисы. А мы считаем, что наша страна это вот как бы... И это тоже мегаполисы, безусловно. Не оголтелый там активист, говорю, нет, там раскулачить всех в Москве и так далее. Нет, безусловно, нет. Но просто вот Екатеринбург, мой любимый приказчик город, Новосибирск, мой самый любимый город, Томск. Там-то как бы вот по-другому люди живут. И надо это учитывать. И мы это учитываем. Как живут студенческие сообщества, нужны или нет профсоюзы, помогают ли профсоюзы росту экономики, нужны ли колхозы, совхозы, нужно ли использовать эту модель, как распределять нефтяные доходы, сколько что должно... Я вообще приверженец, я не буду говорить, я не идеолог левых теорий. Я считаю, что все зависит от экономики. Вот как развивается экономика, так выстраивается социальная модель общества. Все идет от, в общем, я приверженец этой истории, от того, есть ли что тебе кушать, счастливы ли твои дети, должен ли ты для этого закладывать свою душу дьяволу и в банке там каждый день платить там 2000% возврат кредита. Я считаю, что система должна быть устроена так, что моногорода развиваются, что люди там создают малые предприятия, что ты, если работник, хотя у меня там большой опыт недоговороспособности профсоюзов. Но я считаю, что да, это нормальная форма, что технологии должны новые развиваться. Потом левые не забывают про то, что была кровь. Левые хотят смотреть то, чтобы ее не было дальше. И в этом как бы наша задача и история.
Вот сейчас Координационный совет готовит план весенних акций, протеста и поддержки узников 6 мая. Как по-вашему это поможет, вот ваши идеи объединения людей на каких-то позитивных началах?
Ну, я вообще считаю, что вообще слово «поддержка», есть такая вот, очень много обсуждали, что говорила мать Тереза. Мать Тереза говорила, что никогда не выйдет на поле против, она выйдет только за. Поэтому смена парадигмы не против там режима, а за защиту прав узников. Это за, это положительно, это объединяет большое количество народа. Смена деятельности из протеста против этого негатива, за, почему мы говорим против режима, можем говорить за другое устройство России и делать все за. Она, конечно, поможет. У меня вообще такая история, что я говорю, я просто очень сложный человек внутри вот нашего протестного движения, потому что я сказала, что я не считаю себя оппозиции вот той, как ее представляют. Я не считаю себя не оппозицией, потому что я не поддерживаю деятельность власти. Но для таких, как я, как раз объединение разных людей за круглым столом – это принципиально. Там, ну, условно говоря, модель, при которой я пойду с прокремлевскими организациями бороться за спасение жизни в чрезвычайной ситуации, мне понятно. Модель, при которой я буду собирать деньги, и вы знаете, там до Нового года мы выпустили календарь «Женщины в протестах», и деньги от покупки этого календаря идут на поддержку семей и девушек политзаключенных. И я считаю, что это как бы это принципиально важно. И все, что сейчас вот делают, я как уже вначале сказала, малые группы, которые можно расширить, они делают правильно. Вот сейчас все абсолютно так, как оно должно быть.
Да, политзаключенные – это одна из острых проблем. Как, по-вашему, хотела бы власть расширить этот список, вот, в частности, за счет ваших единомышленников, товарищей, и ощущаете ли вы угрозу их безопасности и свободе?
Ну, да, я, безусловно, считаю, что есть очень много способов посадить человека в нашей стране, потому что у нас система, я еще говорю, не правоприменительная, а применительная без права. Поэтому, безусловно, ощущаю, и каждый из нас ощущает. И это вопрос, вот вы помните, Алдин, мы как раз с вами вместе, когда были на одном тоже, вот на одной акции, как раз подходили люди и говорили, вам не страшно здесь находиться? А ты спрашиваешь, ну а почему мне должно быть страшно? Почему у меня вообще вбито в голову, что мне должно быть страшно? Да, я понимаю, что это может произойти, но страх, он же парализует, это деструктивное чувство. Когда на тебя можно давить, и ты давишься, тогда ты ничего сделать не можешь. Поэтому я ощущаю, что этот список может расшириться. Мы все постоянно об этом говорим. Но у нас пропало с какого-то момента чувство собственного страха. Вот мы считаем, что если должно сложиться так, что кто-то из нас попадет в заключение, и он там будет находиться, значит, в любом случае это так будет, и надо просто не бояться, что это может произойти, просто не бояться. Надеяться на то, что ты сможешь этого избежать, всеми методами выстраивать систему, чтобы защитить таких людей, но отсутствие страха позволяет тебе очень многое делать. Вот надо убрать у себя вот этот ужас, присутствующий у нас во всех.
Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня темой нашей передачи была «Чем может ответить оппозиция на очередной виток гонений против инакомыслящих?» И нашим гостем была общественный деятель Алена Попова. Еще раз вас благодарим. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Олег Львов и Михаил Касторов.
«Самой свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.